Павел Смолин. Красный генерал империи. Книга третья. Читает Олег Цвингер. Глава первая. Лето шестого года в Петербурге началось серым петербургским маем, в котором всю первую неделю шел мелкий дождь и от него тянуло холодом. А потом к 10-му неожиданно вышло солнце, и за 3 дня город высох, зазеленел, прогрелся, и старики в своих квартирах открыли окна. Я в это время уже месяц был в обыкновенном своем петербургском порядке. Утро у меня начиналось в 7. Артемий приносил в кабинет горячую воду для бритья, потом ставил самовар в столовой. К 7:30 спускался Северцов с ночной почтой, телеграмма от Селиванова из Хабаровска, письма от Гольдмана из Москвы, иногда от Кречетова, иногда от Витгефта. Мы их прочитывали в столовой за чаем, обычно в полном молчании, делая пометки на полях. К 9 ко мне в кабинет приходил доктор Павлов из военно-медицинского управления, в течение 1/4 часа меня смотрел. Пульс, дыхание, цвет лица, состояние кожи на руках. Павлов был сухой, невысокий, 50, в черном сюртуке, очень похожий на учителя гимназии. Он мне сразу понравился. Кречетов в нем не ошибся. В 9:15 я открывал работу. Работа у меня в Петербурге была, вопреки моим ожиданиям, не меньше, чем в Хабаровске, а больше. В Хабаровске у меня были один край, одна окружная казна и одна переписка с 3 десятками корреспондентов. В Петербурге у меня были Витте, который ко мне заходил ежедневно после своих утренних докладов, Куропаткин, который меня вызывал к себе в военное министерство 2 раза в неделю, Государь, который писал мне частные записки через графа Граббе с периодичностью 10 дней, Кондратенко, который у меня обедал по средам и приносил думские наблюдения, Гольдман, который мне через Москву пересылал европейские социал-демократические сводки, и еще с 10 других людей, которые ко мне приходили частным образом по разным мелким и не очень мелким делам. И еще одно. У меня в Петербурге появилось то, чего у меня в Хабаровске не было – газеты. Я с приезда подписался на 12 русских и 3 иностранные. «Новое время», «Русские ведомости», «Речь», «Биржевые ведомости», «Гражданин», «Россия», «Сын Отечества», «Слово», «Правительственный вестник», «Санкт-Петербургские ведомости» и еще 2-3 средние. Из иностранных я брал «Таймс», «Берлинер Тагеблат» и «Журналь де Деба». Газеты приходили утром на квартиру Витте. Артемий их раскладывал в моем кабинете на отдельном столе, и я их прочитывал между 10 и 11 утра, делая пометки красным карандашом. Это, я в первый же месяц понял, было больше работы, чем я представлял. У меня к 11 утра в голове складывалась картина того, что в России и в Европе говорят люди, имеющие доступ к печати, и эта картина у меня каждый день была другая. В Хабаровске я подобных сведений получал в сильно отжатой форме. Через служебные отчеты, через частные письма, через ежемесячные сводки. В Петербурге у меня это было непосредственно. Я слышал шум. Шум в этот май был о Думе. Дума, которая открылась 27 апреля к 10 мая, уже успела показать свой характер. Характер у нее был тяжелый. Кадеты, имевшие в ней крупнейшую фракцию, с первых же заседаний стали требовать ответственного министерства, то есть правительства, формируемого Думой, а не государем. Это было прямое посягательство на основную форму государственного устройства. И государь отнесся к нему с теми чувствами, какие у него обыкновенно вызывались посягательствами на основную форму. У него на лбу появилась морщина, которую я в его лице раньше не замечал. Витте мне в эти дни приходил с лицом, какое у него бывало, когда у него под ногами начинала качаться основная балка. Он был назначен председателем Совета министров на основе того, что Дума будет с ним сотрудничать. Дума сотрудничать не собиралась. Она собиралась его свергнуть и заменить своими людьми. Николай Иванович, они меня в среду требовали в Думу с отчетом. Я к ним пошел, они меня заслушали и отказались принять отчет. Сказали, что я не подотчетен Думе, потому что я не их министр. Сергей Юльевич, это была политическая декларация. Они так в первые заседания обыкновенно ведут себя. Я понимаю, что декларация, я вам про другое. После заседания ко мне подошел Милюков и сказал тихо: «Сергей Юльевич, вы человек уважаемый, не вас лично мы не хотим, мы не хотим совет министров, формируемый сверху. Если вы согласитесь возглавить правительство, формируемое снизу, мы вас как первого министра поддержим. Если вы откажетесь, нам придется требовать вашей отставки». Это была у него прямая просьба. Я посмотрел на Витте. У него на лице было что-то новое. Обычно у него был расчетливый, спокойный вид, а сейчас был раздраженный. И что вы ему ответили? Я ему ответил, что я подумаю. Я выиграл сутки, сегодня среда. До пятницы у меня есть 48 часов на размышление. Что вы хотите сделать? Я хочу с вами поговорить. Слушаю. Витте сел в кресло у окна, долго молчал, я не торопил. Николай Иванович, у меня есть три варианта. Первый – отказать Милюкову и оставаться председателем Совета министров от государя. В этом случае Дума через неделю проводит резолюцию о моей отставке, и государь либо принимает ее, тогда Дума получает власть, либо распускает Думу, тогда у нас начинается кризис. Государь, я полагаю, склонится ко второму. Распущенная Дума – это то, чего мы с вами в феврале старались избежать. Второй – согласиться на Милюкова, принять формирование правительства от Думы, стать первым в России конституционным премьер-министром. В этом случае я делаю исторический шаг, но я делаю его против государя. Государь меня после этого ко двору не подпустит. Государня-мать со мной перестанет здороваться. Великий князь Николай Николаевич, который меня и так не любит, начнет меня травить открыто. И я в этом положении продержусь, может быть, полгода, может быть, год, после чего меня свалят. Третий. Витте долго молчал. Третий, Николай Иванович, я вам скажу с осторожностью. Третий – это я подаю прошение об отставке сейчас. До того, как Дума успеет провести резолюцию. Я ухожу сам, по обстоятельствам здоровья. Государь меня отпускает с почестями. Дума получает мою отставку как победу, но без распущения Думы. Государь назначает на мое место какого-нибудь компромиссного, кого Дума готова принимать, а двор готов терпеть. Например, Каковцева или Извольского. Я подумал. Сергей Юльевич, и что вам сейчас мешает выбрать третий? Мне мешает одно. Я не хочу уходить. Он сказал это тихо, не как государственный человек, а как простой. Я долго смотрел на него. Сергей Юльевич, я вам отвечу. Слушаю. Я вам отвечу не как ваш квартирант, а как ваш товарищ. Я вас слушаю как товарища. Я вам говорю, выбирайте третий. Уходите сейчас с почестями, с графским титулом, который у вас уже есть и который останется при вас. Вы за полтора года председательства сделали то, что в обычном порядке делается за 10. Вы провели Портсмут, вы провели манифест 17-го, простите, февральский манифест о Думе. Вы открыли Думу. Это три исторических шага. Дальше у вас нет ни одного крупного шага, который вы могли бы сделать сейчас, не теряя сил. Сейчас сделать шаг – это работать рутиной в обстановке травли. Это не ваше. У вас есть слишком крупная голова для рутины в обстановке травли. Я это понимаю, Николай Иванович. Я еще одно скажу. Если вы уйдете сейчас, у меня в Государственном Совете появится возможность подсадить вас в почетное участие без обязательств. Я с государем об этом договорюсь. Вы у меня в Государственном Совете будете рядом, и я ваш голос буду слушать в каждом крупном решении. Это для вас и для меня будет лучше, чем вы, измученный в правительстве. Витте долго молчал. Николай Иванович, это много. Это правда. Я завтра подам прошение об отставке. Подавайте. Мы пожали руки. Витте встал, подошел к окну, постоял. Николай Иванович, у меня к вам еще один вопрос. Слушаю. Кого вы посоветуете государю на мое место? Я подумал. Сергей Юрьевич, ни Каковцева и ни Извольского. Они оба обыкновенные министры, но у них в характере нет той черты, которая нам сейчас нужна. Нам нужен человек, у которого в характере есть упрямство по существу и гибкость по форме. Я бы предложил Столыпина. Ведь ты поднял брови. Столыпина? Это саратовский губернатор? Это саратовский губернатор. Я о нем знаю по двум источникам. Один мой собственный, через моего иркутского корреспондента Кутайсова, который с ним переписывается. Другой через Куропаткина, который его помнит по дворянской комиссии 903 года. Столыпин крупный человек, твердый, не безумец, не реакционер. Он у нас в Думе как премьер прижмет радикальных кадетов и не разгонит самой Думы. Это редкое сочетание. Я с ним не знаком. Я с ним тоже не знаком. Я предлагаю государю познакомиться. Витте долго смотрел на меня. Николай Иванович, хорошо. Я завтра в прошении укажу Столыпина в качестве рекомендации. Указывайте. В тот же вечер я Сосо еще не знал. Я о нем знал только из той фразы Ленина, которую я Ленину еще не сказал, потому что я с Лениным еще не виделся. Встреча наша была назначена через Гольдмана на середину сентября в Коукале. Это было через 4 месяца. До этого Сосо для меня был закавказским именем в моей записной книжке. Иосиф Виссарионович Джугашвили, партийная кличка Коба, бывший семинарист, грузин, 28 лет, у большевиков. И все. Это был тот короткий период, когда у меня в круге его еще не было, но я уже двигался в его сторону. Я об этом не думал. У меня в Петербурге было полно других дел. Витте подал прошение об отставке 12 мая. Государь принял его 15-го. Меня в Царское Село вызвали 16-го утром. Я приехал в Александровский дворец в форме статского. В малом кабинете меня ожидал государь, и с ним был Куропаткин. Государь меня встретил у двери, подал руку. «Николай Иванович, я вас сегодня вызвал по делу о Витте». «Слушаю, государь». «Витте подал прошение об отставке. Я склоняюсь его принять, но я не знаю, кого ставить на его место. У меня нет своего кандидата. Витте мне рекомендовал Столыпина с вашей подачи. Я к этому имени отношусь настороженно. Я бы хотел ваш совет». «Слушаю. У меня к Столыпину предубеждение. Я о нем знаю по служебным отчетам. У него в Саратовской губернии в прошлом году были крестьянские волнения, и он их подавил со строгостью. Я не уверен, что мне сейчас нужен председатель, у которого в правом крыле репутация подавителя». Я подумал. «Государь, я вам отвечу со всей прямотой. Слушаю. Столыпин в Саратовской губернии в прошлом году подавил волнение. Это правда. У него на это были служебные основания. Волнения шли по поджогам помещичьих усадеб, и без решительного вмешательства они переросли бы в крестьянскую войну в одной отдельно взятой губернии. Столыпин их вмешательством остановил. У него в подавлении были жертвы, но их было втрое меньше, чем у соседних губернаторов в подобных же ситуациях. Это говорит о том, что он подавляет умно, без злобы. Дальше. Дальше. Столыпин не реакционер. У него в Саратове есть собственная программа крестьянской реформы, которую он мне через моего иркутского корреспондента отдельно прислал. Это программа выхода крестьян из общины в личное хозяйство с банковской поддержкой переселения на свободные земли. Эта программа умеренно либеральная по существу и государственно-консервативная по форме. Я считаю, что она лучшая из тех, что у нас сейчас лежат на столах. Она по существу отвечает на тот же вопрос, на который кадеты в Думе отвечают своей программой принудительного отчуждения земли. Только Столыпин отвечает через рынок, а кадеты через декрет. И что это нам дает? Государь, это нам дает то, что у нас на премьерском месте появляется человек, у которого есть собственное содержательное предложение по главному вопросу страны. Не удержать, а реформировать. Если Столыпин у меня в Думе предложит крестьянскую реформу, у него за нее проголосует половина кадетов, потому что половина кадетов в своей фракции по существу за реформу, а не за принудительное отчуждение. И у него за нее проголосует часть октябристов. И у него получится ее провести. И это будет первый закон, который у нас в Думе пройдет не от Думы вопреки государю, а от государя в согласии с Думой. Это начало того доверия между вами и Думой, которого сейчас нет. Государь долго молчал, Куропаткин рядом со мной не говорил, но смотрел на меня внимательно. «Николай Иванович, я вас понял, я скажу одну вещь. У меня к Столыпину остается предубеждение по части его репутации в правом крыле. Если я его назначаю, у меня правые меня ругают за либерализм. Если я его не назначаю, у меня левые ругают за упрямство. Я устал от этого. Государь, я вас понимаю, но я вам скажу одну фразу, которую вы у меня раньше слышали. Лучше сделать что-то, чем не сделать ничего». Государь чуть улыбнулся. «Я вашу фразу запомнил с февральского письма. Я ее вам повторяю». Государь подошел к окну, постоял минуту. «Хорошо. Я Столыпина приму завтра. Если он мне в личной встрече покажет то, что вы сейчас рассказали, я его назначу». «Спасибо, государь». «Не за что». Куропаткин слегка кашлянул. «Государь, если позволите, я хотел бы добавить одну вещь. Прошу, Алексей Николаевич. Я Столыпина знаю по дворянской комиссии 903 года. Он там сидел с покойным Сипягиным. Он выступал коротко, по существу, без всякой губернаторской пышности. У меня к нему тогда сложилось доверие. Я подтверждаю слова Николая Ивановича». «Спасибо, Алексей Николаевич». Государь кивнул, подошел ко мне ближе. «Николай Иванович, и еще одно. У меня к вам отдельный вопрос. Я вас прошу в обстановке Столыпинского вступления остаться в Петербурге и быть для меня тем, кем вы у меня обыкновенно. Я Столыпина приму, но я ему не доверяю в той мере, в какой доверяю вам. Я хочу, чтобы у меня рядом со Столыпиным были вы. Останусь, государь. Спасибо». Мы пожали руки, я ушел. В обратном поезде я долго думал. Столыпин у меня в плане сегодня появился неожиданно. Я его в моей хабаровской работе держал на обочине. Я о нем знал, я к нему относился осторожно, но я его в свой петербургский расклад до этого утра не вставлял. У меня в моей памяти Столыпин был человеком, который придет к власти после Первой Думы, разгонит вторую, проведет военно-полевые суды, проведет реформу через указ номер 9 и будет убит в Киеве в 11 году. Я его в этой жизни избегал, потому что я не хотел, чтобы у нас в России повторился Столыпинский режим. Но сегодня в Александровском дворце мне его пришлось выдвинуть. Я это сделал, потому что у меня альтернативы не было. Каковцов был обыкновенный финансист, не способный говорить с Думой. Извольский был обыкновенный дипломат, не способный думать о крестьянстве. Из других возможных кандидатов у меня в голове перебиралось еще человека 4, и ни один из них не подходил. Столыпин подходил. И я в обратном поезде понял еще одну вещь. У меня, в моей памяти, Столыпин стал тем, чем он стал, потому что его поставили в невыносимое положение. Государь его поставил в условия, при которых ему пришлось одновременно проводить реформу против воли правых, разгонять Думу против воли левых и держать государственный порядок без поддержки ни с одной стороны. Любой человек в таком положении ожесточился бы. Любой стал бы тем, кем стал Столыпин.